Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 25-е воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей Седмице. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Завтра в храме будет читаться отрывок из послания апостола Павла Ефесеям из 4 главы стихи с 1 по 6. И начинается этот отрывок с фразы, которая в контексте, наверное, вполне понятна, но когда ты читаешь ее вот, что называется, на новенького, она сразу останавливает и вызывает кучу вопросов. Звучит она так: «Итак, я узник в Господе». И сразу спрашиваешься, а как же все разговоры, что во Христе мы обрели свободу? Как же так, я узник в Господе? Вот. Дальше апостол Павел говорит про то, что нужно сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Вот это тот самый случай, когда все слова отдельно понятны, а вместе они до смысла всех вместе этих слов докопаться порой не очень просто.
Согласен, действительно, Священное Писание, оно написано в то время, когда мысли несколько иначе, чем мы сейчас. Даже дело не в том, что это как высокая истина, которая вообще в принципе трудно постигается человеком, а потому что она заставляет человека просто буквально переворачивать все в себе, перелопачивать. Но еще и потому, что культура того времени, она была построена не на тех принципах, к которым мы привыкли. Мы привыкли мыслить логично, конструктивно, классично, в котором по некой формуле А плюс Б равно С, и дальше вот все тезисы вместе складываются, и потом проверяются на прочность и делаются выводы. Здесь же это скорее всегда в апостольских посланиях и даже в Евангелиях мы видим, что нам буквально нанизывают как будто разные проявления тех или иных вероучительных моментов, даже некоторых выкладок, которые потом могли бы, ну, которые потом в дальнейшем стали догматами, и вот из этой вот такого веера вот этих вот идей, в конце концов, человек должен не столько логически понять, сколько почувствовать, что хочет от нас автор и что, в конце концов, хочет от нас Господь. Ну и вернемся к первому вопросу, который вы задали. Как можно быть узником в Господе, и при этом это не противоречит тому, что христианство – это идея человеческой свободы? Дело в том, что мы воспринимаем свободу как неограниченные наши возможности. Эти возможности проявляются в наших жизненных обстоятельствах. Нам кажется, что мы тогда свободны, когда можем сделать все, что нам захочется. И это формально правильное определение свободы. Но дело в том, что есть самая большая свобода, к которой, в общем-то, христианин должен стремиться. Это свобода от самого себя. Потому что именно наши собственные потенции, желания заставляют человека быть не столько свободным, сколько рабом этих самых желаний. И человек настолько свободен, насколько он умеет сам себя ограничивать. И вот в этом смысле как раз эта фраза и раскрывается. «Узник в Господе» – это значит, что апостол считает себя узником ради Господа, который может обуздать именно свои греховные желания. И первую очередь он исполняет волю Господа, который его послал проповедовать. Никто из внешних авторитетов его не заставлял там, плести корзины, отказываться от вознаграждения, смиряться перед своими учениками, смиряться перед мучителями своими. Но это он делал, потому что он исполнял это по послушанию Господа, который говорил ему через его совесть. И вот в этом смысле как раз и определяется, что ж такое эта свобода, когда человек, ограничивая свои желания, свои греховные желания, он это делает ради Господа. Но, кроме всего прочего, этот отрывок еще и дальше раскрывает эту свободу, потому что идею свободы, потому что дальше действительно этот отрывок про единство. Единство чем может быть разрушено? Именно нашими неправильными желаниями, именно нашим эгоизмом. То есть любовью, но любовью извращенной, когда человек любит не Бога и окружающих, а самого себя. И когда он ставит свои желания выше, чем желания окружающих, выше, чем волю Божию, тогда это единство и разваливается. И поэтому так важен призыв к единению, который звучит и в Евангелии, и в апостольских посланиях, что ради ближних, ради любви, ради того, чтобы быть друг другу близкими и неравнодушными, надо ограничить самого себя. И вот он и говорит, что у нас на самом деле все должно быть едино, потому что у нас и Отец един, и крестились мы в едином крещении, мы получили единого Духа, и в нас действует единый Господь Иисус Христос.
Этого ощущения как раз нам очень не хватает всю жизнь.
Да, потому что мы просто об этом все время забываем, потому что нам кажется, что наша задача – это некое формальное исполнение тех или иных религиозных предписаний. Фактически мы хотим жить по идее Ветхого Завета, где все расписано. В Ветхом Завете было более 600 предписаний, которые надо было исполнять, и фарисеи достаточно успешно с этим справлялись. Но фарисейство – это неискоренимое желание любого человека делать правильно, но отключать внутренние свои переживания и понимание, ради чего мы живем и что от нас хочет Бог. Вот именно Христос и стал учить и проповедовать не то, что надо, как надо правильно действовать, что надо правильно исполнять, а то, как надо правильно чувствовать, как относиться друг к другу.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 13 главы, стихи с 10 по 17. Это, я думаю, хорошо известный нашим радиослушателям рассказ о том, как Христос в субботу исцелил женщину, 18 лет имевшую духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. И он возложил на нее руки, и тотчас же выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, и те приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» Вот хорошо известная эта история, мне кажется, там есть несколько смысловых акцентов. И прежде всего, что для нас значит эта скорченная женщина?
Скорченная женщина – это, конечно, некий, как и многое, что есть в Евангелии, это некий образ, которые Господь хочет, чтобы мы расшифровали как метафору. Любые человеческие немощи, слепота, глухота, паралич, обеснование и в данном случае какие-то проблемы с позвоночником, это на самом деле является образом духовных недугов. И в данном случае это скрюченность, это невозможность ходить прямо, невозможность свободно действовать. это показатель того, даже не просто показатель, это именно образ того, как человек в своих грехах, он весь скукоживается, он весь превращается вот в такое существо, которое связано внутренними своими греховными сетями. И исцеляя ее, он, как и во многих других исцелениях, показывает, что он освобождает человека не только от внешних недугов, но именно от внутренних недугов. Действительно, обращает на себя внимание то, что Господь очень и очень часто исцеляет в субботу, прям специально и намеренно, и мы должны себе отдавать отчет. Это провокация. Он действительно пытается что-то донести до своих окружающих слушателей и до нас с вами. А для людей того времени суббота – это некая ценность сама в себе, что называется. А люди считали, что в субботу надо лишь только, сложив руки, сидеть, ну, конечно, размышлять о Боге, конечно, предаваться каким-то благочестивым раздумьям, но при этом при всем это было скорее ничего не деланье. И вот в данном случае Господь для того, чтобы показать, насколько неправы те, которые относятся к субботе так формально и так только лишь по принципу ничего не делания, дает замечательное сравнение. Я сам, на самом деле, не так давно понял смысл этого сравнения. Он говорит о том, что лицемеры, не отвязываете ли вы своего осла или вола от ясли в субботу, не ведете ли его поить? На самом деле, куда ведут? На водопой. На самом деле, около ясли наверняка были какие-то корыта с водой. То есть и там эти животные могли бы попить. Но их именно в субботу могли отвязывать для того, чтобы они и действительно прошлись на водопое, как-то сменили обстановку даже, почувствовали себя в новой ситуации для того, чтобы в дальнейшем, накопив силы, начать работать совершенно по-новому. Точно так же, как суббота является водоразделом между шестью днями, которые до этого были рабочими, и шестью днями, которые будут после. То есть субботы – это некий этап накопления, точно так же, как шесть лет земля должна давать плоды, а седьмой день она должна отдыхать ради дальнейшего приношения полноценного урожая. Вот Господь и говорит о том, что на самом деле надо не для формального ничего не делания субботу совершать, а именно для того, чтобы выйти на новый этап, для того, чтобы следующая неделя была как бы заново прожита и была заново посвящена Богу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Рождественским постом, той дорогой, которая ведет нас к Рождеству, мы в церкви вспоминаем не только апостолов и святых новозаветных времен, но и праведников и пророков Ветхого Завета. Вот сразу хочется спросить, почему, но я сначала напомню нашим радиослушателям, что на наступающей неделе, 14 декабря, мы будем вспоминать пророка Наума, а 15 декабря – пророка Аввакума. Вот почему именно в рождественский пост церковь напоминает нам об этих вот пророках, которые были важны для ветхозаветного человечества?
Ну, думаю, что потому что любое пророчество ветхозаветное – это не просто предсказание о будущем. У них было достаточно предсказаний о тех исторических событиях, которые в этот момент были актуальны в их землях, в которых они жили и проповедовали. Но в первую очередь это, конечно, пророчество самого высокого масштаба – это пророчество о будущем Мессии и Спасителе. И вот у этих пророков, как и у любых других пророков, это видим, и это самое ценное, что есть в их пророчествах.
Но Если говорить о пророке Наоме, то его пророчество касалось Ниневии, как столицы Ассирии, которая в то время поработила весь Ближний Восток. И первое пророчество о том, что этот город падет, было задолго до пророка Наума сказано, и город уцелел.
Да, это пророчество Ионы.
Ну, потому что нужно было
призвать
к покаянию, жители покаялись, и город устоял. А пророчество Наума сбылось с абсолютной точностью, ну, буквально там через 23 года после того, как было произнесено. То есть, действительно, город был разрушен, и в общем, несмотря на то, что, казалось бы, империя ассирийская находилась в зените славы, закончилось все вот так. Это нам зачем?
Вообще, Ветхий Завет, безусловно, нам очень важен и нужен не только потому, что он предсказывает будущего Спасителя, но и потому, что он относится к каким-то архетипам нашей религиозной жизни, которые так или иначе проявляются и у нас с вами, и у каждого человека. Безусловно, внешние политические события, которые происходили тогда, происходят сейчас, имеют свои параллели, и нами осмысляется приблизительно в одном и том же векторе.
Ну, в особенности, когда читаешь описание Ниневии у пророка Наума, которая уподобилась развратнице приятной наружности, которая обольщает народы и совращает их к поклонению ложным богам. Это называется «оглянитесь вокруг».
Совершенно верно. Действительно, во все времена к чему в первую очередь стремится человечество, забывая о своем высоком предназначении, о том, чтобы все вокруг было комфортно, удобно, красиво, дорого, богато. И кажется, что именно в этом и есть назначение и смысл жизни человека и разных народов, и те сильнее и угоднее своим богам, кто взошел на самую вершину этих самых вот пищевых связей и пирамид, если говорить о неком таком биологическом образе. Но дело все в том, что еще с Ветхого Завета все пророки говорили о том, что смысл жизни человека совершенно не в том, чтобы жить комфортно, удобно и счастливо, а в том, чтобы быть Богу угодным. Для пророка Наума главным, так сказать, напряжением являлось то, что должен был быть взят Иерусалим, то есть самое центральное место, где поклонялись истинному единому Богу. Фактически мы должны об этом всегда помнить, что фактически Иерусалим – это святыня самого высокого масштаба, потому что храм-то единый, единственный, и других нету. И если эту святую землю возьмут захватчики, то вся религиозная жизнь разрушится. Действительно, получается так, что место подлинного поклонения единому Богу, если его захватят язычники, которые проповедуют гедонизм, стремление к роскоши и к силе, то таким образом ну просто в этом народе религиозная жизнь просто иссякнет. Поэтому так активно пророк Наум ободрял окружающих, говоря о том, что не волнуйтесь, что на самом деле будет отмщение, в том числе и этим захватчикам, таким страшным. Это на самом деле главная геополитическая сила того уровня, того масштаба и того времени, что в конце концов и с этими захватчиками случится страшное наказание, которые, в общем-то, и исполнились буквально.
Но нам, конечно, и исторически, и по смыслу пророчеств ближе пророк Аввакум, поскольку он предсказал и разрушение Иерусалимского храма, и самого Иерусалима халдеями, и вавилонское пленение Израиля, и возвращение на родину, приход Мессии, то есть, собственно, все, к чему мы идем на протяжении всего рождественского поста. Вот почему все-таки эти пророчества остались неуслышанными тогда? Ну, казалось бы, они были вписаны в исторический контекст. К пророкам относились с пиететом. но при этом почему-то с удивительным упорством не понимали, о чем они говорят.
Ох, если бы мы умели слушать пророков, если бы мы умели читать священные тексты, если бы они для нас оставались не просто некими авторитетами, которые были высказаны когда-то и интересуют лишь только специалистов, а я думаю, что очень много бы в нашей жизни поменялось. Но это, к сожалению, думаю, что в природе любого человека складывать высокие истины на полку и жить обыденными мирскими суетными какими-то потребностями. Я думаю, что в этом и заключается причина, что тогда, что и сейчас. Но, опять же, у пророка Аввакума есть самое главное, что так ценимо христианскими богословами, и в первую очередь на его цитатах, даже, то есть его цитирует даже апостол Павел, это именно мысль о том, что самое главное – это не то, что мы от Бога получаем, а сам Бог. Давайте задумаемся. На самом деле мы часто говорим «Ветхий Завет», «Новый Завет», но слово «Завет» на самом деле – это, в общем-то, договор. Это отношения договорные. В Ветхом Завете они именно так и строились. «Ты мне, я тебе». Я тебе буду служить так, как ты говоришь, а ты мне за это должен, это то пятое и десятое. Так вот, пророк Аввакум, он разрывает эту ветхозаветную схему, он говорит о том, что от Бога надо требовать не каких-то непосредственных каких-то благодеяний, а именно его самого, к нему именно и стремиться. И это, наверное, основное, что мы можем почерпнуть из, как самую главную идею книги пророка Аввакума.
Но мне кажется, что там есть еще очень много очень важного и интересного именно для современных православных христиан, которые задают эти вопросы в эфире радио или телеканала «Спас», частным образом на своих приходах священникам. Это вопросы, которые задал пророк Аввакум, и на них ответил. Ну, достаточно вспомнить, с чего начинается книга пророка Аввакума, с вопроса, идет диалог с Богом, и первый вопрос – почему зло в мире остается безнаказанным? Это то, что спрашивают каждый день тысячи христиан у своих священников. Но, казалось бы, что проще, ты возьми, почитай книгу пророка Аввакума.
Вот. Да, наше стремление к тому, чтобы в мире была абсолютная справедливость, оно понятно и естественно. Вообще стремление к справедливости у человека в природе. Но все дело в том, что мы понимаем справедливость очень по-земному. Нам кажется, что справедливость – это тогда, когда злодей обязательно должен был быть наказан именно здесь и сейчас, именно здесь и на земле. Тем не менее, все-таки Господь говорит о том, что зло, которое он попускает в этом мире, оно в конце концов и обернется и против самих злодеев, с одной стороны, а с другой стороны, оно тоже имеет какое-то очистительное действие, потому что зло истребляет другое зло. И в этом смысле постоянный сюжет Ветхого Завета именно в том и заключается, что пророки, что пророк Аввакум, что другие пророки говорят своему народу о том, что то, что вас постигнет или постигает, или постигло, это на самом деле следствие вашего нечестивой жизни. И что именно Бог направляет этих... попускает этим разрушительным силам очистительное действие для того, чтобы народ заново начал свою религиозную жизнь с правильного основания.
У него там есть удивительные, совершенно пронзительные и, мне кажется, очень христианские мысли, по крайней мере, они так сформулированы, прямо как из Евангелия. Говорит, пусть лозы не дают плодов, пусть засохли маслины и исчезли стада, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
Да, это абсолютно христианская интуиция, и если бы это сказал, ну, то есть это мог бы сказать любой христианский святой. Именно поэтому так пророк Аввакум дорог для нас в нашей православной церкви.
И у апостола Павла это, по-моему, любимый пророк, потому что он его постоянно цитирует.
Да, в нескольких своих посланиях.
Но странно, казалось бы, это все-таки его иудейское прошлое, говорит у апостола Павла, его начитанность в ветхозаветных текстах.
И то, и другое. Все-таки, тем не менее, Ветхий Завет с Новым Заветом связан множеством незримых нитей, и поэтому так нам он и нужен, и ценен. Но, с другой стороны, это тоже и пример того, как произрастает то семя, которое было посеяно еще тогда в Ветхом Завете, и как уже многие пророки чувствовали то, что, в конце концов, проявится в открытой, откровенной проповеди Спасителя и его учеников.
То есть вы советуете читать малых пророков?
Безусловно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».